говорит Радио Свобода. Чем связаны ловля покемонов в православных храмах России и идея облачной демократии? Обрадует ли Кремль создание вооруженных сил Европейского Союза? Чем объясняется активность китайских спецслужб в Чехии? Здравствуйте, эти и другие темы в программе «Время свободы». Итоговый выпуск. Сегодня понедельник, 5 сентября. У микрофона Андрей Шароградский. В 2011 году Федор Крашенинников, екатеринбургский политолог, публицист и общественный деятель, издал вместе с оппозиционным активистом Леонидом Волковым книгу «Облачная демократия», в которой предлагалась некая идеальная политическая система, где с помощью компьютерных технологий, цитата, «каждый гражданин имеет все возможности для прямого участия в решении вопросов». Мой коллега Валентин Барышников предполагал поговорить с Федором Крашенинниковым о том, насколько идеи облачной демократии актуальны для современной России, однако беседа началась с истории екатеринбургского видеоблогера Руслана Соколовского, которого суд приговорил к двухмесячному заключению по обвинению в экстремизме и оскорблении чувств верующих за видеоролик, в котором он ловит покемонов в екатеринбургском храме на крови.
Ситуация с блогером – это как раз развитие идеи той самой облачной демократии. И даже не столько облачной демократии, сколько вообще становление вот этого общества нового информационного, в котором каждый человек сам себе СМИ, и СМИ может быть любой человек. Вот я специально посмотрел канал этого человека, у него порядка 300 тысяч подписчиков. Я думаю, что любой человек, кто работает в СМИ, особенно не в крупных федеральных СМИ, понимает, что это очень много на самом деле. Один из самых популярных сюжетов на его канале, у него сейчас 1 772 тысячи просмотров, представляете? Сюжета на Ютубе, который снял вот этот человек. А тот сюжет, за которого судят, посмотрели 900 тысяч человек. Сюжеты, в которых он обсуждает тему, как ему угрожают и хотят посадить, там более 700 тысяч просмотров. Кто скажет, что это не СМИ, тот пусть первый, так сказать, бросит в меня камень. Особенно на местном уровне это очень популярные СМИ. А тем не менее, это просто вот такой молодой парень, у которого, может, там есть какая-то небольшая команда, но он умудряется делать вот такой ресурс. Это очень тесно хорошо пересекается с темой Вячеслава Мальцева, который тоже был видеоблогером, а теперь вот он федеральный политик. Да? Тоже человек полтора часа разговаривает о политике, а его ежедневно 100 с лишним тысяч человек смотрит. Это очень много на самом деле. И это не просто какие-то пассивные зрители, как зрители новостей, когда вот фиксируют какие-нибудь рейтинги, да, что новости там по Первому каналу смотрят столько-то человек. Это пассивные зрители, которые просто включили телевизор и непонятно, чем занимаются в это время. Понятно, что все те, кто смотрит видеоблогер, это активный пользователь. То есть они сознательно, методично зашли на этот канал, чтобы что-то там посмотреть. И в этом смысле суд над Соколовским – это, конечно, такая истеричная реакция силовиков, государства. А, так сказать, эти защитники православия в погонах – это, конечно, часть государства на вот эту неконтролируемую ими сферу. То есть мы в 2016 году столкнулись, что в России существует мощная альтернативная культура видеоблогинга, которая вдруг стала прорываться в реальный мир. Что она по охвату своих зрителей уже может соревноваться с легальными СМИ, влияет на огромное количество людей, создает информационную повестку, о которой вынуждены говорить и федеральные СМИ традиционные. А все это в итоге завязано на новых технологиях, которые позволяют любому человеку из любого места с помощью интернета и смартфона вести трансляцию, вести видеоблог, вести репортаж и так далее. Я в этом вижу, конечно, очень мощный, так сказать, скачок вверх, и на место одного этого Соколовского придут 10 Соколовских, 20, 100, 1000. Этих видеоблогеров очень много, это очень популярно среди подростков и молодежи. Поэтому я, в общем, рассматриваю это как часть вот этого развития общества. То, что он попал под раздачу, это, конечно, на его отдельно взятом примере власть пытается показать вот этим всем видеоблогерам, что мы вас не можем пока всех контролировать, но будем пытаться. То есть они пытаются их напугать.
То есть вы уверены, что это прям реакция власти, а не общество, которое теперь на все подряд бросается, когда слышит нечто под названием «нарушение прав верующих»?
Вот знаете, я живу в Екатеринбурге, и я не наблюдал, чтобы общество в виде толпы людей бросилось писать заявление в Следственный комитет. Я не видел никаких общественных протестов, манифестаций на эту тему. Я видел только, что силовые органы возбудили дело и пришли к человеку. Более того, они это сделали не на ровном месте, а сразу после того, как он опубликовал этот свой репортаж о ловле покемонов в храме, думаете, кто возмущались? Церковь? Общество? Нет. Главным его преследователем и поносителем являлся телеведущий на одном из наших местных каналов, который является еще и кандидатом в депутаты от «Единой России». То есть он регулярно вот в эфире этой передачи звучали требования, что надо этого человека посадить, надо его судить. Не общество это требовало. Это требовало конкретно телепрограмму, выходящую на государственном телевидении. Никакое общество его не арестовывало. Его арестовывали органы власти. Даже церковь, похоже, оказалась застигнутой врасплох, потому что это не с ее подачи было, похоже, сделано. Может быть, они и не против, может быть, они и хотели бы, но это не они были инициатором, и никакое не общество. Все эти разговоры о том, что в России существует какое-то общество, которое создает атмосферу ненависти, кого-то арестовывает и преследует, это полная ерунда. Вот я вам официально заявляю, что нет в Екатеринбурге никакого общества, которое добилось бы у власти, чтобы этого человека арестовать. Власть сама его арестовала по собственному почину. Такой факт, что как только выходит этот сюжет, начинается развитие новостей, и пресс-секретарь ГУВД, полковник полиции, говорит, что я считаю, что за такие вещи надо сажать на 5 лет. Он что, представитель общества? Или он все-таки полковник и сотрудник МВД? Зачем называть людей, которые являются госслужащим обществом, и сейчас идет тиражирование всякой грязи про этого парня Соколовского, и я вижу, кто его тиражирует. Его тиражируют блогеры, которые традиционно занимаются обслуживанием интересов силовых органов здесь, в Екатеринбурге, которые методично травят всех тех, кто выступает против власти, и сейчас они все накинулись на него.
То есть, если бы это был какой-нибудь маленький, никому неизвестный видеоблогер, который сделал бы такой же сюжет, то никто бы и не обратил внимания на него.
Это вот совершенно не факт. Если бы у него было там мало подписчиков, но какие-то добрые, значит, люди его случайно увидели, могло быть то же самое. Я думаю, что они не ожидали, может быть, даже, что у него столько подписчиков. Ведь проблема нашего государства, может быть, это и хорошо, в том, что им руководят люди, которые совершенно не понимают, как работает интернет. Они вообще ничего не понимают. Они думают, что это какие-то что-то похожее на традиционные СМИ. Они, конечно же, занимаются тем, что финансируют огромное количество ботов. И они убеждены, что с другой стороны им противостоят тоже такие же боты. То есть я думаю, что они искренне убеждены, что никаких там 200 тысяч, 300 тысяч подписчиков у этого человека нет. А они есть. И это, конечно, роковая ошибка государства. То есть они, в принципе, занимаются подавлением любого инакомыслия. Парень очень активный, парень очень, так сказать, демонстративно, назовем вещи своими именами, нарывался. Хотя я не понимаю, что в этом плохого. То есть человек вот выбрал себе такую карьеру, быть видеоблогером. YouTube позволяет монетизировать свою популярность. Он ее монетизировал, правильно делал. То есть он вел себя как нормальная такая телезвезда. Создавал вокруг себя скандалы, шел на конфликт и все это, так сказать, снимал и выкладывал. Но вот государство решило его наказать, условно говоря. Ну что делать? Вот такие издержки профессии. Я надеюсь, что его, конечно, в ближайшем выпустят, потому что это совершеннейшее безобразие. Но я не думаю, что его преследование прямо тесно связано с тем, что там у него там 300 тысяч подписчиков, а если было 50 тысяч, то он бы остался в стороне. Хотя, конечно, то, что его продукция дошла до вот этих вот возмущенных персонажей, я думаю, это, конечно, заслуга его популярности. Наверное, если бы он был непопулярен, они бы не скоро о нем узнали. Хотя роль случайности здесь очень велика.
Ну хорошо, я понял. Это акция устрашения. И тут мы подходим, собственно, к тому, о чем я хотел с вами побеседовать. Смотрите, 5 лет назад, когда вы с Волковым писали об облачной демократии, и дело шло к тем выборам 2011 года, картина была во многом другой. И когда я сейчас вас слушаю, это такое возвращение чуть-чуть назад, вот это интернет как альтернативное средство массовой информации и вот такая неподконтрольность, независимость. Прошло 5 лет со всем, что мы знаем, с таким резким ужесточением режима, пейзаж совершенно другой. Вы по-прежнему считаете, что именно интернет свободный представляет для этого государства какую-то, ну, скажем, политическую угрозу?
Да, я так считаю по-прежнему. За эти 5 лет я укрепился в этой мысли, что единственная площадка, которая будет противостоять давлению государства, где возможно противостоять давлению государства, это, конечно, интернет. То жалкое шапито, в которое превращены выборы, это, конечно, совсем не то, что угрожает государству. Кто бы не участвовал в этих выборах, и сколько бы процентов не собрали оппозиционные партии, даже если в Думе окажется 2 или 3 депутата, пусть даже их будет 10, которые можно стать условно оппозиционными, это ровным счетом никак не повлияет на изменение ситуации в стране и обществе. А вот разрастание вот этой неподконтрольной государству среды информационно в интернете, оно очень сильно ему вредит. И вот этот вот испуг государства, который мы наблюдаем, начиная вот с зимы 2011 года, это реакция государства на то, что они профукали интернет. Ведь вся ситуация 2010-2011 года, которую мы частично, из которой мы исходили, когда писали свою книгу, она была вызвана тем, что государство вообще не интересовалось интернетом. Ну, очень мало, скажем так, да. То есть в интернете в 2010-2011 году полностью доминировала оппозиционная идеология. А прогосударственные взгляды были там где-то в углу, их вообще никого не интересовали. То есть государство тогда не интересовалось сильно интернетом, считало его какой-то ерундой, игрой для подростков. И когда в 2011 году на выборах вдруг выяснилось, что Навальный это не просто какой-то блогер с хомячками, а у него есть какое-то влияние на ситуацию в стране, и не только у него, а у множества других, то государство резко занялось интернетом. А вот эта вот попытка заняться интернетом, это и есть показатель того, что государство больше всего боится. Вот боится оно интернета, на самом деле.
С екатеринбургским политологом, публицистом и общественным деятелем Федором Крашенинниковым беседовал Валентин Барышников. «Время свободы» – итоговый выпуск. Проект Объединенных Вооруженных Сил Европейского Союза в теории, существующий уже не первый год, в последние дни неожиданно получил второе дыхание. Лидеры четырех центральноевропейских стран, объединенных в рамках так называемой «Вышеградской четверки» – Венгрии, Польши, Словакии и Чехии – высказались в поддержку создания евроармии в ходе недавних переговоров в Варшаве с канцлером Германии Ангелой Меркель. Вполне вероятно, что его, наряду с другими важными вопросами реформы ЕС после Brexit, будут обсуждать на неформальном саммите ЕС в Братиславе. Этот саммит намечен на 16 сентября. В Москве возможному возникновению вооруженных сил ЕС, как ни странно, скорее обрадуются. Почему? Об этом моему коллеге Ярославу Шимову рассказал аналитик Словацкого института политики в сфере безопасности Ярослав Надь.
О проекте единой армии Евросоюза разговоры идут уже довольно давно. Чем вызвано его существование и почему этот проект изначально поддержала именно Германия?
Действительно, разговоры о создании объединенных вооруженных сил Европейского Союза ведутся не первый год. Но нужно сказать, что большого продвижения к конкретике в этой области пока не замечено. За исключением того, что изначальная инициатива исходила главным образом от Франции, а теперь более активно ведет себя Германия. Ну и в последние дни в поддержку этой идеи высказались лидеры стран Вышеградской четверки, что можно считать большой неожиданностью. Я лично думаю, что создание евроармии было бы настолько ярким признаком федерализации Европы, что по политическим причинам осуществить это было бы трудно. Именно поэтому уже несколько лет идут консультации на эту тему на экспертном уровне, но на уровень серьезных политических договоренностей они пока так и не перешли. В чем суть проекта? В замене вооруженных сил отдельных стран ЕС общими вооруженными силами Союза. Они бы использовались для проведения боевых и некоторых других операций и находились бы в распоряжении единого командования. Вот тут и есть главная проблема. Мне трудно представить себе руководство отдельных стран ЕС, особенно небольших, вроде Словакии, которые согласились бы передать Брюсселю полномочия посылать европейских солдат, в том числе, допустим, и словацких, куда-нибудь в Сирию или в Африку.
Вы уже упомянули о нынешней позиции стран Вышеградской четверки. Она выглядит парадоксально, ведь именно эти страны уже давно скептически смотрят на федерализацию ЕС, и с Брюсселем и Берлином у них по многим вопросам натянутые отношения. И вдруг такой поворот, поддержка идеи евроармии. Что произошло?
Я сам весьма удивлен случившимся. Мне трудно себе представить, чтобы высшие политические представители четырех центральноевропейских стран не сознавали, что этот проект подразумевает. А именно, то, что они лишатся возможности распоряжаться вооруженными силами своих стран. Но здесь важно понять, какого рода план будет предложен Вышеградской четверкой в итоге. Потому что одно дело создание, помимо национальных армий, какого-то общего, совместного подразделения или небольшой армии. Это еще можно понять и представить себе на практике. Но и тут вопрос, а как это все финансировать? Произошло бы дублирование расходов. Что-то бы мы давали на собственную армию, что-то на эту новую общую. При этом, за исключением Польши, страны Вышеградской четверки не отличаются высоким уровнем расходов на оборону. Но политический смысл такой проект, возможно, имел бы. Совсем другое дело, действительно, объединенная армия со всем, что она предполагает. Я очень сомневаюсь, что проект ее создания действительно лежит на столе и всерьез рассматривается кем-то в европейских верхах.
Концепция евроармии – это попытка ослабить НАТО и уменьшить роль США в европейской системе безопасности?
Сейчас это было бы довольно смешно, потому что на данный момент в НАТО 75% расходов обеспечивают Соединенные Штаты. Европейские же страны, за исключением нескольких, никак не могут достичь уровня расходов на оборону в 1.5% ВВП, не говоря уже о 2%, хотя именно на таком уровне они неоднократно обязались поддерживать эти расходы. За счет чего тогда будут строиться эти новые европейские вооруженные силы? Тут ведь наоборот, у некоторых политиков может быть надежда, что в случае создания евроармии отдельным странам не нужно будет тратиться на нее в той же степени, как на свои национальные вооруженные силы. Но это совершенно нереалистично. Мне кажется, нынешние заявления вышеградских премьеров говорят о том, что они в эту тему не углублялись и точно не знают, что именно может означать подобная инициатива.
Может быть, с их стороны это не более чем политическая игра, просто попытка показать Берлину и Брюсселю, что, мол, мы тоже умеем быть конструктивными, идти навстречу, работать над общими проектами, потому что в целом, прежде всего в вопросах миграционной политики, страны Вышеградской четверки не первый месяц сыграют роль упрямых оппонентов Германии и руководства ЕС.
Политическая игра, безусловно. Вопрос, с какой целью она ведется. Ключевая проблема, будут ли политики в каждой из наших стран, особенно в Польше, обладающей самой многочисленной, наиболее хорошо оснащенной армией в регионе, готовы отказаться от части своих полномочий, связанных с национальной обороной. Ведь общие вооруженные силы Евросоюза неизбежно означали бы специализацию отдельных стран в рамках евроармии. Кто-то отвечал бы за транспорт, кто-то за истребительную авиацию, кто-то за инженерно-саперные подразделения и так далее. Не хочу преувеличивать, но представим себе, что настанет какая-то ситуация, скажем, катастрофическое наводнение, при котором нужно будет дислоцировать в Польше инженерные подразделения, которых у самой Польши в рамках вооруженных сил ЕС не будет, а будут они у другой страны. И обо всем этом должны будут приниматься решения в Брюсселе. Это очень щекотливый вопрос. Я не говорю уже о том, что здесь оказываются затронуты интересы военной промышленности разных стран, вопросы закупок военной техники. В этом отношении до сих пор даже на двустороннем уровне ни о чем договориться не удавалось. Даже Словакия и Чехия, у которых очень близкие отношения, не смогли в этой области что-либо значительное осуществить. Представить же себе координацию этих сложных проблем в рамках всего ЕС в настоящий момент крайне сложно.
Может ли реализация проекта евроармии быть на руку Кремлю? Ведь любопытно, что сейчас в роли главных сторонников создания вооруженных сил ЕС выступают те лидеры, которые, как, например, венгерский премьер Виктор Орбан или словацкий Роберт Фицо, известны довольно теплыми отношениями с Владимиром Путиным. Недавний визит Фицо в Москву, после которого он вновь призвал к отмене санкций ЕС против России, это подтвердил.
В принципе, ситуация однозначная. Чем меньше влияние США и НАТО в Европе, тем это выгоднее Москве. Но я не могу позволить себе спекулировать на тему о том, почему те или иные европейские политики выдвигают какие-то проекты. Не стоит ли за этим чье-то влияние? Довольно очевидно, что для стран, находящихся на восточном фланге НАТО, в нынешней ситуации объективно невыгодно работать на ослабление Североатлантического альянса, который является гарантом безопасности своих членов. Я думаю, что проект единых вооруженных сил ЕС ждет судьба многих других нереалистичных начинаний. О нем поговорят на разных уровнях и отложат в долгий ящик. Он не выгоден ни финансово, ни с точки зрения роста обороноспособности европейских стран, и уж совсем не выгоден геополитически.
С аналитиком Словацкого института политики в сфере безопасности Ярославом Надем беседовал мой коллега Ярослав Шимов. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Разведывательные службы Китая наряду с российскими проявляли в прошлом году наибольшую активность на территории Чешской Республики. Об этом говорится в отчете, опубликованном на днях службой безопасности информации Чехии, известной под аббревиатурой БИС. В отчете отмечается, что Китай при помощи своих агентов, дипломатов и бизнесменов всячески старался усилить политическое и экономическое влияние в Чехии. О том, почему на Чехию китайские спецслужбы обратили особое внимание и какими методами они пользуются, добывая секретную информацию, я беседую со специалистом по Китаю, жителем Праги Иваном Преображенским. В марте, когда в Прагу приезжал председатель КНР Си Цзиньпин, китайское присутствие и даже влияние в Чехии, по-моему, было очень заметно. Многие пражане были удивлены и даже шокированы тем, как активно ведут себя живущие здесь китайцы. вышедшие на улицы встречать своего лидера, причем они явно нарушали тогда общепринятые здесь нормы поведения, и полиция часто на это закрывала глаза. Но давайте рассмотрим ситуацию пошире. Видит ли Пекин в Чехии некую стратегическую базу для расширения своего влияния в Европе? Или в марте мы были свидетелями обычного поведения выходцев из самой населенной страны мира и известной к тому же своим эгоцентризмом?
С одной стороны, мы видели достаточно обычную для китайцев модель поведения в подобных ситуациях. С другой стороны, безусловно, Пекин видит в Чехии достаточно удобный трамплин, скажем так, достаточно удобное окно для проникновения в Европу. Надо понимать, что технологически Чехия одна из немногих стран с небольшой, сравнительно небольшой экономикой, которая, тем не менее, может дать достаточно большое количество современных технологий, можно получить именно через нее или через ее сотрудничество с другими государствами. Внутри Европейского Союза, если мне не изменяет память, только Чехия и Германия до сих пор остаются гипериндустриализованными странами, то есть странами, в которых индустрия приносит более половины ВВП, а услуги по-прежнему остаются не на первом месте. Таким образом, Чехия именно промышленная страна, соответственно, достаточно большим промышленным потенциалом. Несмотря на то, что если пожить в Чехии и посмотреть на то, как живет средний чех, может показаться, что это отнюдь не самая продвинутая, современная и стремящаяся быть современной государство, в реальности в Чехии создается очень много современных технологических разработок, которые Китаю необходимы для дальнейшего экономического роста. Китай переживает сейчас весьма сложную экономическую ситуацию. Его экономика похожа на слишком раздувшийся пузырь, который не может, скажем так, переваривать уже сам себя. Китай стагнирует. И ему нужны технологии, возможности, идеи для того, чтобы попытаться сделать новый экономический, технологический прорыв, бросок. И получить он их может в сотрудничестве с одним из экономически развитых мощных государств современных, которые в состоянии создавать эти новые технологии. Это могла бы быть Япония, но она является потенциальным военным, в том числе противником Китая. Это могли бы быть США, но они очень жестко закрывают технологическое сотрудничество с Китаем, поскольку видят в нем своего потенциально главного экономического конкурента. Это могли бы быть крупные европейские страны, Германия, Великобритания, Франция, но они также стараются нормировать по возможности свое экономическое сотрудничество с Китаем. У них еще у некоторых государств с разгона студентов на площади Тяньаньмэнь до сих пор какие-то остающиеся висят санкции даже в некоторых случаях. Таким образом, Чехия – это идеальный партнер. Чехия сама ищет инвестиции. Чехия – небогатая по европейским меркам страна. С ней гораздо легче договариваться, на нее легче влиять.
Ну, все, что вы говорите, в общем-то, объясняет и интерес китайской разведки к Чехии, о котором пишется в докладе чешской контрразведки. Как вы считаете, уязвима ли Чехия в этом смысле? И какой фактор тут может играть роль? Несколько экстравагантно ведущий себя президент страны Земан, известный своей благосклонностью к некоторым авторитарным лидерам других стран? Какое-то постсоветское наследие в Чешской Республике?
Я думаю, что да, все вместе, в том числе готовность опять-таки продавать технологии. Недавно была крупная новость о продаже Украиной уникальных авиационных технологий, оставшихся еще с советского периода. Чехия также обладатель достаточно большого количества технологий, которые она сама, может быть, даже и не использует, но тем не менее может их передавать. Например, атомный рынок, скажем так, Чехии в значительной мере занят сейчас российскими или околороссийскими компаниями, но почему бы туда не зайти и Китаю, которым стратегически важны эти технологии, которые в полной мере не обладают технологиями мирного атома в таких же масштабах, в каких ими обладает Чехия. Мы можем говорить о том числе создание авиации, поскольку авиационные технологии в Чехии есть. И, естественно, речь идет не только о покупке, но там, где и возможно, о технологическом шпионаже, который обычно осуществляется либо крупными корпорациями, либо спецслужбами по всему миру. И трудно не предположить, что Китай, как крупнейшая страна, производящая все, что угодно от ширпотреба до ракет сегодня, не занималась бы подобными вещами. Естественно, она, китайская разведка, имеется в виду, старается проникать в те страны и в те государства, где настроены более лояльно к Китаю и где готовы вести с китайским условным бизнесом отношения, не выясняя подробно, что это конкретно за бизнес и не является ли он параллельно, скажем так, крышей, как это часто бывает для каких-то спецслужб. И в Чехии действительно существует достаточно большая часть правящего класса, которая готова взаимодействовать с Китаем на китайских условиях. В отличие от многих европейских коллег, чехи еще не обжигались в своих отношениях с китайцами. Скажем, у поляков уже были опыты некоторые негативного сотрудничества с ними, и через Польшу таким же образом, хотя у Польши существует огромная программа тоже потенциально по сотрудничеству с Китаем, зайти было бы гораздо сложнее. В Германии или, скажем, в США, уж не говоря про Японию, в китайских партнерах всегда потенциально видят, может быть, даже излишне предвзято, тут трудно судить, всегда потенциально видят шпионов. Японцы утверждают, что воровство технологий – это вообще один из основных видов деятельности любых зарубежных китайских корпораций и компаний и так далее. Поэтому совершенно очевидно, что некоторая советская, скажем так, общность менталитетов руководящих чиновников, которая позволяет легче находить поле для взаимодействия, некоторая слабость, как считается, по крайней мере, чешских спецслужб, которые не так жестко, как польские, выдавливают с рынка любых, с экономического, я имею в виду, рынка любых потенциально угрожающих стране инвесторов, все это, безусловно, создает условия не только для, собственно, экономического сотрудничества, но за экономическим сотрудничеством, как я уже говорил, обязательно идет экономический шпионаж.
Можно ли предполагать, какие методы использует китайская разведка? Ведь вряд ли это внедрение нелегала, для которого создана легенда. Китайцев все-таки легко отличить от европейцев.
Я думаю, что большой потребности, в принципе, в этом и нет. То есть прецеденты, конечно, в тех же США в свое время, как известно, были, когда зарубежные китайцы, уже не в первом поколении проживающие в США, работали, по крайней мере, по версии американских спецслужб, на китайские спецслужбы в области технологического шпионажа. В данном случае наиболее вероятно это получение доступа к документации, так или иначе, на почве некого экономического сотрудничества. Это то, в чем обвиняли китайцев в России в 90-е годы, когда было гораздо легче приобретать практически любые документы. Это то, в чем их, собственно, обвиняют в Европе сейчас, не желая идти на слишком тесное сотрудничество во многих областях, потому что получение китайцами технологической информации сразу приводит к тому, что они начинают создавать без всякого лицензирования, без защиты авторских прав свои аналоги. Приблизительно так, возможно, обстоит дело и в Чехии. Из доклада БИС не вполне ясно, честно говоря, какие именно способы, по их мнению, использует китайская сторона и на каком основании чешские спецслужбы говорят о резком расширении влияния Китая в Чехии, за исключением действительно того, что мы видели, и если не говорить о прямых китайских инвестициях в Чехию, которые действительно возрастают в последние годы, это нетрудно совершенно заметить. Но предполагать нетрудно, потому что ничего нового китайская разведка, скорее всего, не изобретает. Я не думаю, что даже речь может идти в каких-то уж очень серьезных масштабах о кибершпионаже, потому что, опять-таки, возвращаясь к тому, о чем мы говорили, чешский правящий класс экономически и политически в значительной мере настроен на сотрудничество с Китаем, и нет никакой необходимости что-то взламывать, отправлять каких-то нелегалов, ночью проникать куда-нибудь и что-нибудь фотографировать, как мы знаем из шпионских фильмов 70-х, 80-х годов. Я думаю, что информация получается гораздо более простым и практически легальным путем.
С вами, конечно, трудно не согласиться, но все-таки последним вопросом я попытаюсь вас еще более увести в область конспирологии. В Чехии все больше можно встретить китайских детишек, молодых людей, которые свободно говорят и на китайском, и на чешском. Они живут здесь уже давно, многие родились. Может, у Пекина здесь есть спящие агенты вроде Анны Чапман или других, кого разоблачили в США и Канаде?
Наверняка, с этим трудно спорить, наверняка есть. Поскольку зарубежные китайцы в значительной мере, так или иначе, все равно агенты своего государства, весьма возможно, что такие спящие агенты у них есть. Другое дело, что весьма возможно, и даже наиболее вероятно, что при нынешнем экономическом уровне сотрудничества между Чехией и Китаем и политического сотрудничества между Чехией и Китаем эти агенты распят все время своей, скажем так, физиологической жизни, и потребности в них, скорее всего, не возникнет. Помогает, играет на руку китайцам тот факт, что чехи, в принципе, не отличают их, например, от вьетнамцев визуально, скажем так, и не делают между ними никакой разницы, хотя это два не просто принципиально разных народа, но еще и достаточно негативно относящихся друг к другу народа. И в условиях, скажем так, предположительного трудоустройства на территории Чехии для чехов нет никакой разницы, кто именно пришел к ним устраиваться, из какой страны Юго-Восточной Азии происходит тот или иной соискатель работы. А для предприятия в итоге это может оказаться принципиально важным, если, условно говоря, на чешских АЭС вдруг возникнет большое количество сотрудников китайского происхождения. Ну, собственно, для этого и должны существовать спецслужбы, чтобы, в отличие от рядового чешского работодателя, контролировать, кто приходит на работу в чувствительную, важную какую-то сферу экономических или политических интересов Чехии. Это обычный мигрант, который уже давно мыслит себя гражданином Чешской Республики, или это потенциальный какой-то агент одной из держав, например, того же Китая, да, который пытается извлечь какую-то стратегически важную информацию за счет того, чтобы проникнуть в какие-нибудь, не знаю, базы данных чешские и так далее. То есть, в принципе, все это может существовать в какой-то форме, но я не думаю, что это в реальном в современном мире является эффективным, поскольку, опять-таки, возвращаясь к тому, о чем говорили вначале, у Китая нет потребности через закрытые какие-то форматы получать сегодня информацию из Чехии, технологическую, политическую или любую другую. Он может ее получить практически легально. А вопрос в том, что чешская правящая элита не осознает сотрудничество с Китаем как хотя бы потенциальную какую-то угрозу Чешской Республике. Это вообще особенность, скажем так, чешской правящей элиты. Все государства, которые непосредственно не граничат с Чехией, по большому счету не рассматриваются как действительно серьезная потенциальная угроза. Хотя разговоров об этом может быть очень много, и чешские спецслужбы могут об этом сообщать. Но на, скажем так, таком подсознательном уровне никто всерьез эти угрозы не воспринимает.
Это был специалист по Китаю, обозреватель агентства «Росбалт» Иван Преображенский. Время свободы. Итоговый выпуск. Экологи из Международной природоохранной организации Greenpeace заявляют, что правительство Ленинградской области может разрешить прокладку газопровода Nord Stream через Кургальский заказник, находящийся на территории области, рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Экологи Greenpeace встревожены тем, что Комитет природных ресурсов Ленинградской области разместил госзаказ на подготовку обоснования для изменения положения о Кургальском заказнике. Экологи полагают, что областные власти хотят изменить это положение для того, чтобы разрешить строительство газопровода Nord Stream 2 на территории заказника. Опасения вызваны тем, что в техническом задании требуется учесть сведения об объектах, которые предусмотрены территориальным планированием. Между тем, территориальные территориальное планирование России как раз предусматривает проведение газопровода через заказник Кургальский. Проводить газопровод собирается «Газпром», но петербургские сотрудники компании отказались комментировать ситуацию, ссылаясь на то, что это могут сделать только их московские коллеги, но те тоже отказались от комментариев. Главный специалист отдела особо охраняемых территорий Комитета по природным ресурсам Ленинградской области Людмила Иванова говорит, что намерение изменить положение о Кургальском заказнике не связано с прокладкой газопровода Nord Stream.
Нет, в связи со строительством ничего не планируется изменять. Сейчас размещено объявление о закупке на разработку материалов комплексного экологического обследования территории заказника. Ну, вообще у нас большой вопрос с границами у этой территории. Положение по факту старое, хотя оно недавно утверждалось в 2010-м, но оно по факту утверждало старое положение без изменений. И у нас в связи с разработкой генерального плана поселения Усушка, у вас проблемы с границами заказника, они очень сложно описаны. И для того, чтобы окончательно решить вопрос с границами, это в первую очередь для чего сейчас заказывается материал комплексного обследования. Эти материалы нужны для того, чтобы в дальнейшем пройти государственную экологическую экспертизу и уточнить с границами.
А не получится так, что границы заказника будут изменены именно ради прокладки газопровода?
Нет. Изменять границы заказника ради прокладки каких-то объектов, где там выделение участков под ИЖС, такой задачи нет. Есть задача уточнить границы в связи с разработкой генерального плана. У нас там в течение уже 2 лет решается этот вопрос. В результате генеральный план так и не утвержден. Большие проблемы. Плюс должен решиться вопрос с зонированием. Мы в 2012 году пытались вести зонирование на территории заказника. Но вот тогда получили не очень положительное заключение экологической экспертизы. Вот сейчас есть необходимость заново этот вопрос поднять. Потому что территория подвержена очень серьезной рекреационной нагрузке. И нужно зонировать, возможно, нужно зонировать, чтобы выделять какие-то вот особо ценные участки, куда ограничивать доступ. Где-то рекреационные участки, где, наоборот, развивать рекреационную инфраструктуру. Территория очень посещаема. Все-таки в рейс Финского залива она достаточно доступна. И есть участки, где очень много сложившихся рекреационных зон. Но для того, чтобы обосновать зонирование, нужно проводить обследование.
Профессор Петербургского университета, доктор биологических наук Георгий Носков считает Кургальский заказник ценнейшей охраняемой природной территории Ленинградской области.
Там есть элементы атлантической флоры и фауны, которые проникают к нам сюда, на восток Балтийского моря. Это уникальная вещь. Там есть соня, белая цапля, там гнездятся канареечный вьюрок. Там много видов. И, соответственно, разрушать эти природные комплексы, с моей точки зрения, преступление. Преступление в квадрате или в кубе, если это делается в грядущий год по экологии. Конечно, это прокладывается широкая просека, вокруг все вырубается, прокладывается дорога для транспорта, который будет укладывать эту трубу. Кроме того, линии электропередачи и линии связи для того, чтобы осуществлять контроль за работой трубы. Это же не так просто все. То есть это достаточно большие рубки. Они нарушат природные комплексы заказника.
Специалисты Greenpeace уверены, что если газопровод будет проложен через Кургальский заказник, то это неминуемо приведет к разрушению места обитаний многих редких видов животных и растений, таких как тюлень и кольчатая нерпа. В сообщении Greenpeace говорится также, что строительство газопровода на территории природного объекта нарушит как российское, так и международное законодательство. Заказник охраняется сразу 2 международными конвенциями о водно-болотных угодьях, Рамсарская конвенция, и о защите морской среды Балтийского моря. О возможном нарушении природоохранных конвенций говорит и биолог Валерий Бузун, имеющий большой опыт работы на охраняемых территориях.
Это Рамсарская территория, охраняется международным законом. Расчленять ее, как они планируют, раньше они хотели отделить южную часть, проложив этот трубопровод. В этом я принимал участие, и целая группа работала, там ботаники, орнитологи, ихтиологи, и все они единодушно приняли решение, что такое вот отторжение земель, такое расчленение заказника, оно совершенно неуместно, то есть принесет массу негативных последствий. Там вот есть заключение, которое мы написали по этому поводу. Оно подвергалось даже проверке специалистами международными из Nord Stream. Но тогда было вот принято решение о том, что через территорию заказника трубопровод строить нельзя. И потом в процессе обсуждения уже было принято общее решение, что надо искать другой вариант. Потом этот проект вообще, насколько я знаю, остановили. То есть это вот сейчас новый такой виток.
Те, кто выступают на стороне трубы, обычно говорят, что вред от нее невелик.
Там же еще станция будет построена специальная, которая будет прокачивать этот газ. Тоже не очень хорошо. Ну, во-первых, прокладка трубопровода, самого работы по прокладке туда, они же будут довольно объемными, будет сводиться лес там и как-то труба там прокладываться под руслом реки Луга. Там в одном из достаточно интересных мест, там по схеме какие-то острова и плавневые комплексы, и луговые комплексы, достаточно много птиц там водоплавающих. Сам заказник, если лес будет там фрагментирован, несомненно, это скажется и на миграциях животных. То есть это единый массив на настоящее время, достаточно интересный. Там есть и волк, и медведь, разного рода птицы, достаточно редкие. В перемещениях, в гнездовании нужны какие-то регулярные учеты птиц в этом районе. Не просто так вот построить и забыть об этом. Нужен мониторинг достаточно регулярный этого строительства. Там же вдоль побережья установили ихтиологи, там миграция лососей проходит, нарвы. Там же большие остановки в Мунарском заливе уток, в частности, арктические виды водоплавающих. То есть там экологический такой комплекс. Там есть, наверное, 15-километровый пляж. Это единственный пляж, наверное, в Ленинградской области такого размера. Чистый песок, грязевые наносы. То есть это очень хорошо для куликов, уток, гусей. Опять-таки эта территория будет разорвана, этот пляж, который представляет сам по себе огромную ландшафтную ценность.
Проводить любое строительство на этой нетронутой земле, а тем более устраивать там рекреационные зоны, Валерий Бузун считает варварством. Такого же мнения придерживается и сопредседатель Ассоциации экологических журналистов Лина Зернова.
Курганский полуостров – это уникальная территория, которая сохранилась благодаря тому, что она была пограничной зоной буквально начиная с послевоенных времен. И до 90-х годов она оставалась закрытой. И благодаря этому на этой территории восстановились и растения, и сохранились леса. Она сохранилась в своем вот таком первозданном, можно сказать, виде последние 50 лет. Мало того, благодаря вот этому режиму тишины, там возникло лежбище балтийского тюленя, там останавливаются птицы. То есть это действительно удивительный мир, который нам достался вот от Советского Союза и который, по идее, надо сохранять. Это мир, в который можно ходить в гости, изучать природу, радоваться и дышать чистым воздухом, смотреть на животных. Мне кажется, из этого можно было бы сделать национальный парк своего рода. Он и есть заказник. Рамсарская конвенция охраняется. Подарок природный, подарок судьбы. И вести через него трубу, это, вообще-то говоря, варварство 21 века. Вот я считаю так. Ну хорошо, нужно там транспортировать газ, хотя, вообще говоря, пора связать нефтяной и ресурсной иглы. Пора уже все-таки думать по-настоящему о будущем страны, о ее экономике, о инновационных технологиях, о том, чтобы она действительно стала современной, умной державой, которая у нас может быть вполне. У нас очень умные и талантливые люди. Тем не менее, наши товарищи, которые обладают властью и деньгами, делают свои проекты, которые, наверное, соответствуют, я думаю, их внутреннему мировоззрению, их внутренним установкам. Это, конечно, мрачное зрелище. Знать эту трубу вообще можно было бы через коридор Нордстрима, да, который проложил его. И, кстати, Нордстрим сработал очень аккуратно, по международным стандартам. И приглашая нас, журналистов, общественность к осуществлению этого проекта, мы действительно были в гуще, что называется, этого строительства. И мы могли и задавать вопросы, и получать ответы, и вносить предложения, все это принимать. И сегодня они работают так, что этот Nord Stream, насколько я знаю, он не оказывает своего давления на природу. Вот то, что делается на юге Ленинградской области, это уже не европейский подход. Вот подход, это современное варварство.
Разговоры о зонировании, упорядочивании охраняемой территории Елена Зернова считает обыкновенным чиновничьим лукавством, похожим на разговоры о структуризации или оптимизации. Намерение продолжить газопровод через заказник Елена Зернова считает проявлением коррупции. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». После того, как 1 сентября Министерство образования и науки России утвердило список словарей, в которых закрепляются нормы современного русского языка, в интернете, теперь это слово следует писать только с большой буквы, развернулась ожидаемая бурная дискуссия между сторонниками и противниками нововведений и измененных правил. В любом случае, одобренные ведомством словари отныне становятся официальным эталоном государственного языка Российской Федерации для всех чиновников. В частности, орфографический словарь окончательно теперь закрепляет за словом «кофе», кроме мужского, также и средний род. Нормой теперь становится ударение на первый слог в слове «договор», хотя по-прежнему можно говорить и «договор», так же, как на выбор «по средам» и «по средам». Ну, а слово «интернет», как я уже упомянул, должно писаться только с большой буквы. Мой коллега Александр Гостев обратился за комментарием к литератору Льву Рубинштейну.
У русского языка десятки как минимум лиц. Есть язык уличный, бытовой, языки профессиональных групп, есть язык писательской компании, и он совсем не такой, как на каких-то официальных чтениях литературных в каком-то клубе. А есть язык российских государственных чиновников. Вы сталкивались ли с тем, что чиновники российские действительно заглядывают в словари, у них какие-то собрания сочинений в кабинетах, в красивых дорогих переплетах, потрепаны? Вы таких людей находили?
Нет, вы знаете, что-то мне не подалось. В каких-то единичных случаях бывают чиновники, у которых есть какой-нибудь там, не знаю, гуманитарный бэкграунд. Такие, в качестве исключения, такие люди бывают. Но в целом язык чиновников, сколько я себя помню, в советские годы и позже, он, конечно, резко отличался от того нормативного русского языка, которым пользовался, например, я или мои друзья. Там были всегда довольно разные языки, потому что они иначе в разные слова вкладывали совершенно не те значения, которые вкладывал, например, я. Поэтому какая будет норма у чиновников, мне совершенно, честно говоря, не интересно. Все равно будет для меня чужой язык. Как был, так и будет. И не будут они ни в какие словари смотреть.
Дети-то все ходят в ту или иную, ну, в общем, обычную русскую школу. Что происходит с речевым аппаратом человека, как только он встает на первую ступеньку российской государственной лестницы, а до этого советской?
Прежде всего, он подражает каким-то другим образцам. Поскольку любой чиновник, он встроен в какую-то иерархию, и так или иначе, он вольно, невольно, но он старается говорить так же, как говорит его начальство. Я это заметил еще в поздние советские годы, когда разное мелкое начальство, партийное или там еще какое-то, они примерно разговаривали, ну, примерно, как Брежнев. Ну, как Брежнев совсем было трудно разговаривать, он был, конечно, непревзойденным образцом косноязычия. Но я заметил, что люди старались. Люди старались невнятно произносить какие-то согласные звуки. Люди произносили, даже люди не с юга России, но произносили южно-русское фрикативное «г», потому что высокое начальство было примерно из этих мест, ну, вроде типа Днепропетровского. Вот они так разговаривали. И мелкое начальство также разговаривало, и все так разговаривали. А я не знаю, подчиненные Сталина, наверное, тоже, как он пытались разговаривать, единственное, что они его акцент не воспроизводили. А так тоже вот этими тихими голосами, скупыми фразами, короткими фразами, я помню речи, там, записи каких-то деятелей. Так что тут ни при чем школа. Школы для них являются подражание вышестоящим.
Произнесение слова «кофе» в среднем роде. Для меня, не только для меня, оно казалось когда-то верхом безграмотности. Хотя моя учительница русского языка в средней школе и говорила еще, бог знает сколько десятков лет назад, что, цитата вот из нее, «кофе идет семимильными шагами к тому, чтобы стать среднего рода». Спрашивается, за что боролись? За хорошее или за плохое?
Это сложный вопрос. С одной стороны, конечно, грамотный человек все-таки старается придерживаться некой законенной нормы, да, это нормально, потому что иначе, если не было бы нормы, то мы бы лет через 50 перестали бы, в принципе, друг друга понимать. Норма нужна, но она не может быть догмой. Норма, так или иначе, всегда идет все-таки за, так сказать, статистическим процессом. Очень многие люди употребляют слово «кофе» в среднем роде. Я совершенно не против того, чтобы этот словарь узаконился. Но я никогда так не буду говорить. Есть какие-то вкусовые такие вещи, какие-то изменения в языке или даже в их ударениях я могу принять, а какие-то нет. И я даже не всегда могу объяснить, почему это. Я никогда, даже если будет нормой, скажем, употребление глагола «позвонить», как «позвонишь», я никогда так говорить не буду. Мне это режет слух. Кофе я не буду употреблять в среднем роде. В словарях, даже в словарях там, моей молодости, например, существовало слово «фольга», вот с этим ударением, да? Но я не помню, чтобы кто-нибудь реально так произносил. Вот, оказывается, нормой является «фольга». Вы скажете «фольга»? Я нет.
Именно так. Я даже помню, что когда-то какао был мужского рода. Несколько поколений назад кому-то, наверное, какао в среднем роде резало слух, как сейчас кофе среднего рода.
Видимо, да. Ну, в юные годы я знал много интеллигентных пожилых москвичек, что называется, из бывших, да, немногие слова произносили для меня на мой слух, диковинно. Они говорили костюм или патефон, ну, потому что так говорили в их молодости.
Ну, или галстух у Булгакова, например, вспоминается.
Ну, галстух, да. Все меняется, но я говорю, что я руководствуюсь, значит, одновременно двумя вещами. Я уважаю норму законную, но я не в меньшей степени уважаю собственные привычки.
Составители этих словарей настаивают на том, что закрепляют как норму то, что фактически нормой уже стало. Так вот, нужно ли вообще тогда какую-либо норму закреплять, если вот мы говорим о том, что изменения в языке стремительны? Может, все-таки устанавливать нормы и тогда уж требовать их соблюдения потом?
Ну, никто этого не сможет потребовать. Это только, знаете, что касается, что это в петровские времена были установлены специальные какие-то нормы именно для дворян, для дворянских детей, как надо говорить там, как надо говорить там. Ломоносов в свое время описал, у него было это самое учение о трех стилях, которое в свое время было очень полезным, потому что мешанина страшная была, да? Но я человек демократически настроенный. Я, во-первых, не считаю, что надо кому-то навязывать эту норму, а во-вторых, это невозможно.
Люди, которые сейчас жалуются на то, что происходит стремительная деградация языка, говорят, что если слово «договор» уже можно произносить как «договор», это, кстати, еще одна теперь закрепленная норма, то, например, различия между глаголами «надеть» и «одеть» тоже скоро сотрутся. Кремы окончательно станут кремами, да, и сказать «звонит» будет вполне нормальным. В таком случае, когда можно будет говорить уже о потере красоты и потере эстетичности в языке?
Нет, красота, я думаю, это вещь конвенциональная, это... как мы договоримся, то и будет красота. Я насчет лингвистической катастрофы тоже часто много думаю, только она все-таки для меня, конечно, не в различии ударений. Вот, кстати, договор мне почему-то не режет слух, в отличие от «позвонишь» или «кофе» среднего рода. Хотя я, повторяю, так говорить не буду. Это не говорит о деградации языка, разумеется, потому что язык все время меняется. Он даже на моей достаточно долгой, но все-таки не такой долгой памяти, он тоже сейчас не менялся. И мы это не замечаем. Деградация языка мне видится совершенно в другом, в том, что совершенно размываются значения слов. Ударение это уж это не самое главное. Ну, если какой-нибудь депутат скажет, пойдемте-ка выпьем черное кофе, ну, скажет. Он не без того много сейчас скажет.
Но вы с ним не пойдете, да?
Даже не представляю себе ситуацию, при которой я бы такой делал выбор.
А было ли долгом, наверное, нового министра образования Васильевой, о которой уже высказались ну, все абсолютно за последние дни, может быть, остановить, вот образно говоря, превращение кофе в слово среднего рода? Она ведь консерватор, охранитель, человек уже в возрасте.
Ну, это смешно, что он, конечно, это компетенции министра, никто ничего не остановит. Ну, кстати, понимаете, я общаюсь с людьми так, ну, более-менее своего круга, хотя и достаточно широкого. Ну, вот почему-то все, с кем я общаюсь, для них это вопрос насчет рода слова «кофе» вообще как-то не стоит. И от того, что в каком словаре что-то появится, я не верю, что кто-то станет облегченно и радостно говорить «моё кофе». Но я таких людей не знаю, они есть, наверное.
А как вы думаете, может ли стремительно наступить момент, когда самые известные какие-то строфы Пушкина большинством людей не будут пониматься? Так же, как сейчас трудно, ну, нам с вами, может быть, еще и легко, да, с филологическим образованием, но большинство людей в оригинале взять, прочитать слово о полку Игореве.
Нет, ну, слово о полку Игореве действительно мало кто может в оригинале прочитать. А что касается Негина, я скажу печальную вещь, что... Вы об этом тревожно говорите в некотором будущем времени, а я сильно подозреваю, что это так уже. Более того, мы когда читали в школе и учили наизусть всякие письма Татьяны, читали Онегина, и я в свое время, только прочитав комментарии Лотмана, я понял, что мы там тоже далеко не все правильно понимаем. Вообще текст нуждается в комментариях. Пушкин, кстати, писал русскими буквами слово «вас издаст».
Говорил литератор Лев Рубинштейн, с ним беседовал Александр Гостев. На волнах Радио Свобода вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 5 сентября. Продюсер выпуска Андрей Амочкин, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.